Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго дня. Доброго дня. Денис Николаев, он же
Алексей Денис Евгеньевич.
Подождите. Да-да-да, он же Денис Евгеньевич Хочу все знаев.
И Алексей вот. Алексеевич Веселкин, он же Алексей Хочу все знайкин.
Да, мы придумали себе, видите, так сказать, мы не сдаемся. Мы так договорились, что после 12 часов по московскому времени у нас наступает день. Сейчас 12 часов 10 минут. Вот, мы, так сказать, вступаем на тропу биологическую, да, Денис Евгеньевич?
Да.
Биологическая тропа. Вот, тропа здоровья есть, ну, так сказать, это тоже своего рода тропа здоровья. Могут ли растения учиться?
Сейчас все узнаем. Сейчас все узнаем, и поможет нам в этом разобраться Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, рада вас слышать.
Да, аналогично, рады вас слышать. Да, мы вас давно не видели, но ничего не поделаешь, знаете, вот так вот бывает. Да, расстояние и обстоятельства нас разделяет. Ну, тем внимательнее мы будем вас слушать. Вот, значит, мы уже, так сказать, у нас такой большой экскурс был в жизни этих самых растений. И чего они только не вытворяют, эти растения. Они и пугают, и защищаются, нападают, вот, красят наш мир. Ну вот, и мы стали задумываться с Денисом Евгеньевичем. Вот теперь он рвет, например, цветок. Он любит цветы приносить домой из двора, ставить себе. Но он рвет уже, так сказать, не так уверенно. И я то же самое, потому что цветок что-то чувствует. Потом, ну, ведь пчела же летит с одного, да, Денис Евгеньевич? С одного на другой прилетает. Не, вдруг летит, а от того цветка уже нету. И пчела, так сказать, уже в недоумении каком-то. Вот, раньше я сучья в детстве рвал только так. А сейчас я понимаю, ага. Что я приношу... Не, ну серьезно, вот у вас нет такого? Я теперь не могу вот так вот взять и ветку оторвать. Потому что мне сказала Дарья, что дерево все чувствует. Да. Ну, чувствует, болит ему, у дерева все болит. Ну, вот. Ну, короче говоря, значит, а теперь вы еще и говорите, что они еще, типа, и учиться могут. Да, ну что же с ними делать? Да. Парт, что ли?
Да.
Сооружать.
И несмотря на то, что у растений, в общем-то, понятно, да... Кому угодно понятно, что у растений нет нервов, логично, и нет никакого там головного мозга или аналога структуры, да, которая похожа на головной мозг, но при этом растения вполне себе умеют нервничать. И как же так получается нервничать без нервов? И давайте начнем с одного из, наверное, самых знаковых растений в биологии, вот с точки зрения именно
нервов.
Да. Это мухоловка. Наверняка знакомая вам. Я даже несколько раз про нее рассказывала. Винильная мухоловка, хищное растение. Оно довольно приземленное, маленькое. Живет обычно в США, но сейчас она живет в горшках очень многих людей по всему миру. Ее любят разводить дома, потому что она и красивая, и интересная. И у нее есть такие ловчие листики, похожие чем-то на раскрытые ладошки. На две раскрытые ладошки, покрытые как будто бы иглами. Такими, как иголочками. И если мы посмотрим внутрь каждого листика ловушки, то увидим там маленькие-маленькие чувствительные волоски. И вот эта вот венерина мухоловка захлопывается, как пасть жадного хищника, молниеносно просто закрывает свои листья ловушки и умеет делать несколько вещей. Во-первых, она умеет проверять, жива ли ее жертва и двигается ли.
А, фу, жертва жива ли. Я думаю, она умеет проверять, жива ли ее.
Да, то есть это ловушка
не жива ли ее.
Да. Потом переваривает добычу. Но если та окажется невкусной, не той, неправильной какой-то, то...
Выплюнет, что ли? Выплюнет?
Ну, не выплюнет, но раскроет листья обратно, чтобы ветер уже, скажем так, выплюнул.
Ветер выплюнул, ага, понятно.
Вынес ее.
Вынес, да.
Вычистил. Вычистил ее, да.
Да. И мало того, так. что венерина мухоловка совершает такие быстрые движения без помощи мышц, мышц у нее нет, так она еще и решает, когда ей захлопнуться. То есть вот интересный вопрос, когда именно она захлопывается? Ведь угу. на растение может упасть капелька дождя, какой-то листик так. прилететь. И угу. потратить огромное количество усилий на то, чтобы захлопнуться не на еду, ну, это просто-напросто невыгодно, совершенно. Угу. И вот оказывается, что венерина мухоловка умеет считать и запоминать.
Вот это новость.
Если вдруг вы увидите когда-нибудь венерину мухоловку, это сейчас довольно легко сделать, их продают просто практически в любом магазине цветов или рассады, в ОБИ я видела, то есть, ну, вот буквально на каждом шагу их можно увидеть. И попробуйте дотронуться до маленького чувствительного волоска внутри листика, то есть не по краям, которые идут, а внутри, то с первого угу. раза мухоловка не захлопнется. Она решит, что, ну, мало ли что там происходит. Так вот, для того, чтобы мухоловка захлопнулась, нужно дотронуться либо до двух волосков, либо до одного волоска несколько раз, так, чтобы между касаниями прошло больше, чем полсекунды, но меньше, чем 20-40 секунд. В зависимости там от листика, на протяжении 20-40 секунд мухоловка помнит, что ее кто-то уже трогал.
Подождите, подождите секундочку. Значит, а ей приятно вообще, когда до нее дотрагиваются-то? Вот если она помнит, значит, должна же у нее быть какая-то память в этом смысле, так сказать. Ну, потому что, видите, вы не больше там таких секунд, не меньше стольких секунд. То есть происходят какие-то процессы.
Да.
Вот, если почесать да. мухоловку, да, ну, дотронуться там. Раз дотронулся, два дотронулся, потом ей стало приятно. Она дотронется еще мелок разочек до меня. Ну вот, я пока закрываться не буду. Ну, потому что я никак осознать, ребят, я вам честно скажу. Вот мы и рассказываем, Дарья, так сказать, научный сотрудник, и, может быть, это все не составляет какого-то удивления. Но вот я, Денис Евгеньевич, я никак не могу понять. Вот если у них ничего нету, ну как же она-то открывается, закрывается? Вообще, что? Там же нету, так сказать, таких вот органов чувств, как у человека-то или у животного.
Ну, вы мыслите, как Дарвин более 100 лет назад. Точно угу. так же он посмотрел на мухоловку.
Неплохо, я мыслю, да.
Практически с такими же вопросами. Ведь действительно, угу. но это правда удивительно. У них нет приспособлений таких, как есть у человека. В конце концов, вот мы не можем про растения говорить об эмоциях, да, потому что эмоции да. это гормональные какие-то процессы, которые у растений другие, в принципе другие, там другие химические вещества. Поэтому мы не можем угу. сказать растению приятно или неприятно, мы можем сказать, что оно как-то это помнит и на это реагирует. Угу. Самое главное, дальше еще больше, вот давайте. Я каждый раз, когда про это рассказываю, каждый раз заново удивляюсь. Когда угу. мухоловка уже закрылась, дальше, если вдруг то, что она съела, да, то, что она заглотила, закрыла у себя в тюрьме, да, так скажем. Угу. Если это что-то не движется, то мухоловка понимает свою ошибку и открывается. Там через несколько часов, 8-10, она откроется снова.
Она открывается, и ветер должен типа выдуть это вот это все, да?
Ну да, ветер или капельки дождя, или может быть там.
Ну да, ну что-то, да, там. Да. Среда. Да.
Кто-то прилетит и съест это, или да. просто скинет. Угу.
Так вот, если движения внутри ловушки продолжаются и продолжают задевать чувствительные волоски, вот только тогда мухоловка будет выделять пищеварительные вещества. А дальше она будет еще проверять вкус, то есть она будет анализировать, что там такое у нее переваривается, насколько это вкусно. И если это вкусно, угу. она может неделю там целую переваривать, получать все питательные вещества необходимые, которые ей нужны, минеральные в основном. И впитывать их в себя. И только через пару недель она откроется, оставив только вот внешний скелет от насекомого.
А если это да, она останет внешний скелет, а его так она откроется, и да, дождь да, или да, ветер да. Его оттуда.
И она будет готова следующего.
Да, не повезет, ну, значит, будет как мусор лежать и мешаться. Ну, в принципе, ловушек мусор. Еще много, да и даже
у меня тоже так бывает. Я, например, забуду кости, да, съем курочку, а кости лежат.
Да, так. Это...
Да, лежат и лежат. А потом кто-нибудь вспомнит, говорит, что ж ты не убрал, раз, и выбросит это. Ну, а, такое бывает. Ну, видите, у человека те же самые процессы. А скажите, Дарья, а вы вот говорите, она там это, потом она решает. Это на основе опытов, вот ученые, так сказать, наблюдая, щекоча ее вот за эти вот, да. по этим волоскам, там что-то такое.
Это опыты, да? Да, это все на основе опытов. И то, что мухоловка умеет считать даже после закрытия, то есть даже после закрытия нужно несколько касаний, чтобы начался... процесс переваривания. Это буквально недавно было открыто. А то, что мухоловка закрывается не с первого раза, это было открыто более 100 лет назад. Еще Чарльз Дарвин наблюдал за этим и приходил в восхищение. И поручил, в общем-то, выдающемуся врачу того времени из университетского колледжа Лондона изучить, как, собственно, информирует, как... Волоски маленькие, чувствительные, информируют всю ловушку о том, что нужно закрываться, как приводить этот сложный механизм в движение. И этот врач Джон Берден Сандерсон сделал просто, по сути, сенсационное открытие. Оказывается, что непосредственно после раздражения чувствительной щетинки, да, по створкам листа распространяются электрические импульсы, и не просто импульсы, а точно такие же, какие возникают в нервных клетках у животных людей. То есть очень короткие волны напряжения, которые стремительно перемещаются ну, у нас по нашей нервной системе, а в растениях по клеткам, при этом не угасая и не изменяясь со временем. То есть вот такой вот получается как телефон.
То есть чувствительность постоянная получается, да?
Да. Да, 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 да. То есть, если там тронули палец нам, да, то в пальце, в клетках пальца возникает нервный импульс, и он, не изменяясь, приходит к нашей нервной системе, к центральной нервной системе.
То есть и мы то чувствуем, что тронули палец, и вот там идет импульс, мы, мозг пересчитывает это и понимает, что нам тронули палец.
Да.
Но у нее-то мозга-то нету.
Вот вопрос.
Да, да. Да, у нее нет нервов. И этот вопрос оставался довольно долго открытым.
Да. Без нервов. Того, существо было, без нервов. На период экзаменов бы превращаться в мухоловку.
Да-да-да.
Вот. И было понятно, что скорости совсем другие, да. То есть, если наши нервные импульсы, да, передачу вот волны импульсов можно сравнить там с Формулой 1 гоночным болида, да, то есть это где-то 100 метров в секунду скорость распространения нервного импульса по нашему телу, то у венериной мухоловки она там едва разгоняется до 10, максимум 25 сантиметров в секунду, то есть, ну, вот в 1000 раз меньше получается.
Вот. Ну вот смотрите, и если мне потрогать палец, сейчас, секунду, ребят, извините, просто очень
опыт
интересно.
В прямом эфире. Мне,
да, потрогать палец, ну и какое-то другое место почесать, вот, значит, у меня может ведь возникнуть, помимо того, что я просто понимаю, что до меня дотронутся и что-то мне делают, почесывают, а если вот приятно, у меня, например, мурашка, вот мурашка идет мне, мурашка, да, это приятно, у нее же такого не может быть, да?
А у нее муравей.
Мурашка, понятно, да-да-да, который вылезает наверх и потом обратно, так сказать, залезает туда и почесывает ее изнутри. Эту. То есть у нее это нет, у нее, так сказать, технический импульс, вот, который проходит там что-то, ну и потому что у меня же мурашка, это же это реакция на удовольствие там или что-то такое вот.
Ну, например, да, на удовольствие. Но вот тут тоже, да, кстати, очень хорошую вещь вы заметили. Есть большое отличие в проведении нервного импульса у человека и электрических импульсов у растений. У нас всегда будет как бы как минимум двухступенчатая передача, да? Мы дотрагиваемся до пальца, импульс от этого идет в центральную нервную систему. Центральная нервная система, ну, либо головной, либо спинной мозг, принимают решение, что с этим делать, то есть обрабатывают информацию и выдают... Там, ой, это что-то горячее, быстро сжимай мышцы и палец убирай отсюда. Ты что делаешь вообще?
Ага. У растений или такого... расслабься, наоборот, говорят, да? Расслабься, да, тебе расслабься, приятно, да? делают.
Или, ой, или говорят, это удовольствие, этот... значит, надо, ага, наоборот, там этот палец еще больше почесать. Там
длиннее вытянуть палец, длиннее, чтобы его совсем взяли.
Вы начали говорить про почесать палец, и у меня зачесался палец.
А у вас ножной?
Нет, на руке.
Ножной? А, у вас ручной палец зачесался, понятно.
Ручной палец зачесался. А вот сейчас ножной, да, Алексей Алексеевич, вот что вы делаете? Я сейчас в отместку зевну. Вот я сейчас как зевну, и все, и все будут зевать. Я помню, мы как-то разговаривали, по-моему, с Дарьей даже, мы, по-моему, разбирались пару лет назад, где-то, наверное, это были выпуски, почему люди зевают, зачем это надо. Я помню, что там все раззевались и даже сообщения присылали нам на WhatsApp, что...
Что вы делаете? Ну, а сейчас у всех... А сейчас у всех чешутся пальцы. Это нормально, да? Денис Евгеньевич, да, это нормально, это коллективно. Мы же на всю страну передаем, понимаете? Зачесался
коллективная
палец,
работа. Значит,
вот, давайте. Мы можем почесать через радио, Денис Евгеньевич, вот в чем магия радийная. Мы можем через радио почесать любую часть тела всей стране.
Вы сейчас как Кашпировский с Чумаком.
Ну да, да, я не хотел их называть. Не хотел их называть, да, да, да. Потому что мы пошли с вами дальше. Мы, помимо, так сказать, почесывания, несем же еще и знания с вами, правильно?
Нет, но это сейчас все сели перед радиоприемниками, и Веселкин и Николаев будут чесать вам палец.
Чесать, да. Да-да-да, они чешут языком, но тем самым чешут вам пальцы.
Я предлагаю вернуться к растениям, у которых не чешутся пальцы.
Давайте, хорошо.
И у них нет центральной нервной системы, поэтому у них электрический импульс, который возникает, он просто распространяется по всему растению, либо от верхушки к корню, либо от корня к верхушке, в зависимости от того, куда нужно в данный момент. И просто передает каждой клетке что-то вроде «Ой, тут что-то непонятное», «Ой, тут что-то непонятное». И каждая клетка на это как-то сама реагирует, параллельно передавая сигналы дальше. То есть нервный импульс распространяется не по телу, а либо по клеткам, просто из одной клетки в другую, из одной клетки в другую. Либо используют для этого проводящие пучки, которые проводят в растении питательные вещества, воду, либо вверх, либо вниз. Так что, в шутку, да, не научно совершенно, но в шутку можно жилочки в листе называть не только проводящими жилочками, да, не только питательными жилками, но и нервами растения. Вот. И, соответственно, обратной реакции у растения не будет, и каждая клетка будет реагировать на нервный импульс, так, как ей самой захочется, можно так сказать, или как она для этого приспособлена. Вот. Так что... внушить растению о том, что у него чешется палец или листочек, мы не можем.
Не можем, да, Тарья. А вот в связи с этим, смотрите, вопрос какой. А, значит, напомню, что у нас тема «Могут ли растения обучаться, учиться?»
А мы говорим про то, как чешутся пальцы.
Да, это все нормально. Составляющие, Денис, составляющие. Мы подбираемся. Смотрите, сколько Дарвин подбирался. Подбирался, 100 лет подбирался. Потом только я начал подбираться через 100 лет. Вот говорят, и тоже опыт ставят, что кто ухаживает за растениями, предположим, с ними разговаривает, музыку им ставит, много же таких опытов было, что растение себя ведет по-другому. То есть оно или как-то растет пышным цветом, помидор можно вырастить, например, так сказать, такой 16-килограммовый огромный. Вот, значит, это некое воздействие, значит, это некое восприятие, значит, растение это чувствует, адаптируется к этому и начинает развиваться как-то по-другому.
Ну, вот это тут все довольно спорный вопрос про это. Во-первых, растение действительно может чувствовать музыку, потому что музыка это колебания механические воздуха, а колебания. Так. Точно чувствует растение.
Ну, как почесывание. Да-да-да, как палец почесать.
Да-да-да, чуть-чуть попозже я вам расскажу про массаж для растений. Ну, это прям вот я сейчас закинула удочку, чтобы не забыть.
Хорошо, мощно. Закинули и попали, кстати говоря.
С точки зрения того, что вот с любовью относиться к растениям и вот с какими-то эмоциями, да, и растение на них отвечает, вот тут, конечно же, вопрос спорный, именно научно поставленные эксперименты ничего не дают, то есть, скорее всего, это все связано с тем, что человек, который любит растения, он за ними лучше и ухаживает.
Просто лучше, и это результат его ухаживаний.
Да-да-да, то есть как такой побочный эффект его любви, это его ухаживание, там поставит в правильное место, развернет к солнышку, больше польет, добавит правильное.
Вот так и надо ухаживать, и человек за человеком также должен ухаживать. в лучшее место на солнце вывести, например, на отдых.
А с точки зрения вот влияния наших мыслей на растения, был даже такой эксперимент, который провел внезапно сотрудник ЦРУ в 1966 году. Он, это был человек Клифф Бакстер, который был специалистом по детектору лжи. И вот однажды, может быть, ему было скучно, может быть, там какие-то другие мысли его посетили, и он решил посадить, точнее, под детектор лжи офисное растение драцену.
А вот он... что было дальше, вы расскажете после перемены и взрослых новостей.
Хочу все знать. Биология.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем прекрасного доброго дня. Денис Евгеньевич Николаев, он же
Алексей Евгеньевич
Хочу-Всезнаев. Да.
Да, и Алексей Алексеевич Веселкин, он же Алексей Алексеевич Хочу-Всезнайкин. Это классные фамилии.
Отличные фамилии, да. Дарья Дворкина с нами, преподаватель школы развития «Маяк». Могут ли растения учиться? Про это мы чудные истории слушаем про эти самые растения.
Мы на опыте затормозили и чего-то не узнали.
Да, опыт работника Центрального разведывательного управления, видимо, так сказать, тогда было все спокойно, он не знал, чем заняться, и начал, так сказать, экспериментировать, да?
Да, и начал подключать к детектору лжи офисное растение драцену. И вообще изначально он просто хотел посмотреть, насколько быстро после полива вода дойдет до листьев, и это будет видно на детекторе. Он это сделал, и оказалось, что результат выглядел совсем иначе, и показался ему на удивление похожим. Рисуемый вот самописцем детектора лжи график изменялся точно так же, как во время допроса подозреваемого. После этого...
То есть он активизировался, да, получается?
То есть получается, что не только вот через некоторое время после полива будет пик, потом медленный спад, а вот как с человеком разговариваешь, и у него меняется как бы сопротивление кожи, там от его каких-то эмоций, от внутренних процессов, от перепадов давления, и детектор лжи это регистрирует.
Понятно.
И то же самое он увидел на растении. Разумеется, он решил, что драцена эмоционально реагирует на полив. Бакстер загорелся этой идеей, и он подверг бедное растение целому ряду тестов. Он дотрагивался до нее, опускал один из листьев в горячий кофе, подпаливал листочки.
Подождите, он срывал лист или прям вот так вот все растение брал и лист туда
прям
пускал?
Все растение полностью. Ну, оно же целиком подключено, если листик оторвать уже... Вот. Думаю, что он и отрывал листики тоже, и смотрел, как все остальное растение на это реагирует.
Настоящий
цирушник. Ученый.
Ученый. А дайте-ка я сейчас вам руку в кофе или в суп засуну и посмотрим, как вы будете себя вести.
Вот. И каждый раз детектор лжи показывал всплески, пусть даже и не очень сильные. И, как утверждал Бакстер, по его заметкам, да, по его наблюдением, заметные всплески появлялись только тогда, когда он задавался целью причинить растению вред. Не сам поступок, а намерение его как будто бы волновало драцену, и он, значит, написал статью, опубликовал ее о том, что растение умеет читать мысли. А благодаря журналистам эта статья разлетелась в огромное количество книг. Появился так называемый эффект Бакстера, о том, что растения умеют читать мысли. Разумеется, ученые того времени взялись за голову и начали это все проверять. И, разумеется, ни у кого из них не повторились эти эксперименты. То есть у них так не получилось сделать. У них в лабораториях почему-то растения все свои удивительные способности теряли. Бакстер, разумеется, на это писал, что вы неправильно все делаете, вы подходите по науке, как говорится, без души. Вот. И, в общем,
и кофе надо быстро заваривать, как я завариваю, хороший, а не просто так вот растворимый. Да, заварите хороший и опустите туда пальму или банан. Например, увидите, что будет.
Все заработает.
Да.
в отдел вот такой вот чувствительности растения, да, в изучение чувствительности растения эффект Бакстера принес скорее урон, чем пользу, потому что ученые просто стали бояться браться за электрическую проводимость в растениях, за нервные импульсы внутри растений, потому что боялись, что их просто сравнят с лжеучеными. Вот. И только через несколько лет это все возобновилось, там, потому что начали появляться доказательства с других сторон, с, там, с изучением уже внутреннего строения клетки. Это все снова ожило, и снова Венерина мухоловка и другие быстро двигающиеся растения встали на передний фронт, скажем так, биологии.
Так. Вот. И вот мы так он прав оказался, что ли, получается, да?
А?
Этот. Ну, этот живодер-то прав оказался?
Нет, в том-то и дело, что растения читать мысли не умеют. Этого доказать не смогли. Видимо, где-то что-то у него было поставлено, ну, например, от того, как он сейчас хочет себя повести.
Ошибся.
Ну да, он ошибся, но при этом вот так бывает, да, когда...
Желаемый за действительное. Потому что я тоже так вот с кактусом иногда сижу на него, смотрю, на мысли посылаю. Да? Импульс, да-да-да, палит тебя, так. Друг дорогой, или нет. Ну, нет, через несколько часов я бросаю эту затею, он уже ничем не реагирует никак.
Алексей Алексеевич, вас за день набралось, вы сами с собой разговариваете. Хорошо, что я в себе, мы это выяснили несколько часов назад.
С кактусом я люблю.
С зеркалом и с кактусом.
Да. И с кошкой еще.
Вы все-таки на прогулку в парк выходите.
Так, а я сейчас выйду, Денис Евгеньевич, меня сейчас душат как раз вот газы, так, которые тут собираются, так сказать, в комнате от всего, чем мы тут с вами чем занимаемся, так сказать. Я
изучаем,
начинаю...
да.
Да, да, я поэтому мне надо выйти, я, так сказать, сейчас работаю практически на этих заготовленных уже, так сказать, ресурсах, на последних, то есть, понимаете?
Да. Мы летим на последнем крыле.
Да.
Как говорится, не страшно разговаривать с неодушевленными предметами и домашними животными, страшно, когда они отвечают.
Да, да, да. Я вот это жду, вот этот страх.
Да.
Я цепенею, но пока не получается ничего.
Да, а как же отвечают растения на то, что мы на них оказываем, и отвечают ли они на это вообще? Ученые начали задаваться этими вопросами, и правда, могут ли растения научиться, приспособиться к чему-то? Первый эксперимент, как ни странно, был направлен на то, можно ли растение ввести в наркоз. Но если у него электрические импульсы такие же, как у человека, у человека есть наркоз, например, там, с помощью эфиров, которые заставляют нашу нервную систему как бы притухать, можно ли ввести наркоз растению? И для эксперимента, для ответа на этот вопрос было выбрано растение мимоза стыдливая. Это растение, которое, ну, правда, выглядит как мимозка, но при этом, если до нее дотронуться, до листиков, то листики по одному, как по очереди, будут складываться. Если очень сильно потревожить это растение, то она вся поникнет и вся сложится. Так оказывается, если это растение очень аккуратно поместить на час в эфир, который использовали раньше для...
Эфир просто звучит
того, чтобы...
в нашем контексте странновато, да, да.
Раньше наш эфир, использовали если чего... для того, чтобы программы делать.
Да-да. Радио. В наш эфир, если что-то, так сказать, погрузить в эфир, да-да, то человек начинает стыдиться, понятное дело, да.
Вот. И оказывается, если час подержать венерину, прошу прощения, мимозу стыдливую, под воздействием вот, легко испаряющегося вещества, то она перестает действовать на сигналы. Даже ей можно ножницами отрезать листики, и она никак не сложится. Хотя в обычной жизни своей она на это реагировала бы очень бурно и быстро.
То есть у нее какое-то опьянение наступает, да?
Да. Наступает нарушение проводимости вот этого электрического импульса. Можно сказать, опьянение или сон. То есть пациент, как говорится, под наркозом. Это первый. То есть растение можно ввести в наркоз. Так что если вдруг там где-нибудь, где будут применять эфирные какие-то вещи для успокоения людей, то
можно растение... Можно с собой взять гвоздику, и она завянет. Понятно.
Вот.
Неплохо.
Дальше. Я обещала вам рассказать про массаж.
Вот про это давайте, это мы любим, извините, Евгеньевич, давайте.
Казалось бы, к ласке, то есть для нас массаж это приятная вещь, но здесь можно провести, в общем-то, опыт каждому нашему слушателю дома. Для этого понадобится, ну, два легко растущих растения. Например, какое-нибудь бобовое, ну, фасоль. Фасоль довольно быстро всходит, легко растет. Берете два горшочка с проросшенной фасолью, чтобы там было несколько листиков уже, и ставите в очень такое защищенное место, где не будет ни ветров никаких, где будет хорошая температура без резких перепадов, где будет правильное освещение. То есть вот делайте идеальные такие условия. А дальше одну фасоль не трогаете, а второй каждый день можно делать массаж. В течение примерно 10 секунд нежно потирать там стебель, например, двумя пальцами. Массажик. Более серьезных усилий прилагать не надо.
И но оно сломается, иначе стебель сломается же.
Ну да, ну чтобы не сломать стебель, аккуратненько, ну, конечно, да, все нежно, да. Мы делаем массаж. Приятный, такой расслабляющий для человека, да.
Не спортивный массаж, а такой вот расслабляющий. Да,
да. Ну, у фасоли мышц нету, разминать не надо.
Понятно, Денис Евгеньевич, понятно.
Но да, при да, этом
двумя пальцами пассажирами.
Уже так, через неделю будет заметен эффект. Однако, наверное, не такой, как ожидают любители массажа. Та фасоль, к которой прикасались, как будто станет чуть ниже. И
ниже,
она становится крепче. Потому что фасоль вообще не поняла, что ей делали что-то приятное. Она решила, что она растет в месте, где очень много ветра. И к этому ветру приспособилась. А к ветру приспособиться как? Укорениться и стать ниже. Именно то же самое можно наблюдать у растений вот просто в дикой природе. Наверняка замечали, что в полях одиночные растения, они более низкорослые и более такие коренастые, более толстенькие стебельки у них.
Да-да-да, они крепко за землю держатся, чтобы их не выдуло с этой земли.
И прижимаются. То есть это не ветер не дает им расти высоко, это растение как будто бы само принимает решение.
Так, нас сейчас пауза немножечко к земле прибьет.
Хочу все знать. Биология.
Да. Про массаж мы уже договорились, что растения тоже можно, так сказать, массажировать. Вот, и эти самые растения, вот, например, как Дарья сказала, если они адаптируются к окружающей среде, ну, где ветрастая, так сказать, погода такая, растения ниже, видимо, они, так сказать, пускают, как вы сказали, глубже корень, ну, и чтобы адаптироваться, нужно же быть пониже, поэтому тебя не сломает, так вот, грубо говоря. Да, то есть тебя пригнуть-то может, пригнуть. Вот, но ты крепко держишься в земле, поэтому тебя вырвать оттуда невозможно.
И укрепляют свои стебельки, чтобы они были сильнее. Конечно, такая перестройка требует определенных затрат. И, например, кукуруза, которую там будут встряхивать каждый день там, в течение 30 секунд, имитируя буря, да, каждодневную бурю, такая кукуруза будет снижать урожайность примерно на 30-40%, что не так мало, потому что все ресурсы идут на укрепление стеблей и листьев, а не на плоды. Но при этом живая кукуруза, которая меньше плодоносит, все равно лучше, чем кукуруза, побитая бурей, лежащая на земле.
Чем мертвая кукуруза, которая не плодоносит. Это понятно. А вы скажите, початки вот это она не выдает, да, кукуруза?
Ну да, она дает меньше початков. И казалось бы, вот ветер, бури, тряска, массаж для растений, ну, ужас-ужас, занимает ресурсы, заставляет приспосабливаться. Но, в общем-то, ветер и вот как какая-то встряска растению также и полезна. Это провели исследование профессор Эдгар Вагнер, как композитор, исследовал.
Но только профессор.
Да-да-да, только профессор. Исследовал красную марь. Это небольшое такое растение, его используют в лекарственных целях. Так вот, оказалось, что растение красная марь, которое выращено в полностью таких тепличных условиях, где нет ни одного ветерка, если это растение, ну, то они прорастают немножко, если это растение просто взять, поднять со стола и переставить рядышком, то оно все поникнет. Растение сгибается, клонится к земле, точно сделано из резины, то есть оно настолько не приспособлено к ветру, что становится жалким и вялым. А если ту же самую красную марь растить в теплицах, где дуют кондиционеры, где дует ветерок, то такой красный Мари переезд, и, в общем, любая встряска, оно становится уже не страшным. Так что, так что даже для растения обучение, даже через вот стресс-факторы, да, какие-то, оно тоже будет полезным.
Я вот все-таки не очень понимаю, вот действительно, значит, эти клетки, которые внутри растения, которые реагируют на изменения среды, значит, они, ну вот, грубо говоря, они же адаптируются и принимают, так сказать, вот эти вот коллективные решения, их же много клеток, они же растут, и в следующем поколении растение уже выглядит там, типа, ну, как бы по-другому, в каких-то нюансах своих.
Не в следующем поколении. Само одно растение. На семена-то это не будет никак влиять. То есть опыт одного растения влияет только на само его растение.
А, то есть семена, выбрасываемые этим растением, в них та информация, которая заложена, связана с адаптацией, эта информация не передается в семена,
ну,
да?
Ну да, на вот если мы берем масштаб одного поколения, да, то, конечно, нет, не передается. То есть новые семена будут прорастать, они будут совершенно неопытными, им нужно будет снова там приучаться к воздействию ветра, например.
То есть самим учиться?
Да. Да, самим учиться.
Поэтому человечество и придумало письменность. Потому что если бы мы не начали передавать знания, то по факту каждому поколению приходилось бы учиться.
На себе все, на себе все.
А так у нас, пожалуйста, есть раздел подкасты на сайте radiomag.ru. Если что-то пропустили или хочется освежить в памяти, пожалуйста, заходите. Пожалуйста, вот база данных.
Ну, слушайте, ну отличный, интересный разговор у нас сегодня получился. Спасибо вам огромное.
Спасибо большое. У нас на связи была Дарья Дворкина, преподаватель школы развития «Маяк». На этом сегодня все. В субботу и в воскресенье.
Не забудьте включить «Маяк» детям. Товарищ, а сейчас на перемену, Денис Ильич.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.